Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и его собеседница, кандидат исторических наук Анастасия Александровна Богомазова. Во второй половине этого часа вещания в нашей студии общественный деятель Филипп Александрович Гриль. Мы вспоминаем события 30-летней давности, августовский путч 1991 года.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы с вами поговорим о родном, о приятном, о русских мировом океане. Ну, в данном случае, та часть Мирового океана, которая касается наших с вами предков, в первую очередь, это Северные моря, Белое море, Баренцево море, те части Мирового океана, которые омывают русский север. И, конечно, первыми здесь заводили свои корабли поморы, то есть русский человек, который приходил в эти места и адаптировался к новым условиям жизни, там, где не хлебушка надо сеять, а рыбку ловить. Рыбка становится хлебом. И, конечно же, о монахах, которые первыми завели настоящие большие флотилии судов задолго до Петра Великого. И первыми получили колоссальный, ценнейший опыт мореплавания в условиях хорошо поставленного дела. Я не использую иностранное слово «бизнес», я использую именно это хорошее русское слово «дело». Когда дела монастыря на море хороши, монастырь чувствует себя уверенно, потому что на севере монастырю без судов жить нельзя. С нами будет беседовать наши замечательные гости Анастасия Александровна Богомазова, ведущий сотрудник Российского государственного архива древних актов, глава архивохранилища личных и монастырских фондов, кандидат исторических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, вот вы когда-то просвещали уже слушателей нашего радио относительно флота Соловецкого монастыря. И сегодня мы поговорим с вами о флоте другой обители, Кий-Островской. И эта обитель в общем, знаменательно своей непростой историей. Пожалуйста, несколько слов о том, как появилась эта обитель и какова была ее историческая судьба.
Судьба и возникновение Крестно-Вонежского монастыря, потому что посвящение его именно Крестовоздвиженский монастырь, его даже называли монастырь Ставрос, монастырь Крест, так называл его основатель, патриарх Никон. Собственно, судьба монастыря, она неразрывно связана с именем патриарха Никона. В 1639 году Никон, будучи насельником Анзерского скита Соловецкого монастыря, у него случается конфликт с руководителем скита, с преподобным Елеазаром Анзерским, и он тайно из скита уходит, попадает в шторм на Белом море. Шторма на Белом море страшные, особенно страшное место в Онежском заливе, в районе устья реки Онеги, и вообще река Онега, она очень опасная, порожистая, и вот, подходя к этому месту, Никон вместе с человеком, с которым они вместе ушли, попадает в шторм. Но спасается, выходит на остров, на твердую землю, и ставит крест в том месте, где он обрел спасение.
Что это за остров? Спасение.
Это был как раз сам большой остров Кийского архипелага, собственно, Кий-остров. Происхождение названия его неизвестно, исследователи, ученые считают, что это финно-угорское слово, но легенда, записанная еще в 17 веке, повторенная историками 19 века, связывает как раз это название с тем, что Никон вышел на берег и спрашивает, Кий-остров, то есть чей остров, и, ну, и так сам назвал этот остров, но на самом деле считают, что остров уже носил это имя до него. То, что в житии, в сказании о жизни Никона сказано, что он вышел на Кий-остров. Не связано с его наречением. А Никон ставит крест на этом острове и дает обет когда-нибудь создать там монастырь. Через несколько десятилетий, в 1652 году, Никон снова оказывается на этом острове. Уже будучи патриархом, уже возвращаясь из Соловецкого монастыря, везя мощи митрополита Филиппа, святителя Филиппа в Москву, доставляя, причем по пути в Соловецкий монастырь он опять попадает в шторм и опять благополучно спасается.
1652 год,
да, вот он возвращается и опять заходит уже специально на этот остров, на котором он ставил крест, и на южной его оконечности ставит часовню и повторяет свой обет основать здесь монастырь. Теперь у него такие возможности есть, он патриарх.
На тот момент он еще... Новгородский
владыка. Он еще новгородский владыка,
но очень
да.
скоро станет патриархом. Патриархом.
В 1656 году по жалованной грамоте царя Алексея Михайловича начинает создаваться монастырь, а на следующий год, в 1657 году, и сам Никон, и Алексей Михайлович жалуют богатые вклады, деньги на строительство монастыря, и сестра Алексея Михайловича, Татьяна Михайловна, тоже дает вклады. Это и утварь, богослужебные книги. Тогда же, в 1657 году, Алексей Михайлович пожаловал монастырю рыбной ловли, села с крестьянами, соляные варницы. И в том числе вскоре к монастырю, крестному Киостровскому монастырю, будут приписаны Троицкий Трифоно-Печенский монастырь, находящийся на севере Кольского полуострова. Это сейчас самый северный монастырь России, возрожденный.
Ну, очень далеко, да, очень далеко, там много дней путешествия да, до Печенгского монастыря.
Да, очень далеко, но в стратегически важном месте, можно так сказать.
А он вот на территории России сейчас или на территории Норвегии?
На территории России. Печенгский, да, это погранзона почти, но на территории России. Место важное, потому что там идет тресковый промысел. Промысел трески и палтуса на берегу Кольского полуострова.
Ну и там же проходит еще и стратегически важный торговый путь. Иностранные суда, прежде всего голландские, немецкие, датские, идут в круг Кольского полуострова для того, чтобы бросить потом якорь у Архангельска.
Да, и также вскоре к крестному монастырю приписывают Сыринскую и Благовещенскую пустыни, небольшие монастыри, соответственно, с их же хозяйством.
Чичкон — столица небольшого монастырского округа, оказывается.
Ну, в общем, да. Некоторые владения Соловецкого монастыря отписывают в пользу крестного Онежского, особенно когда в Соловецком монастыре происходит восстание во время раскола. И таким образом крестный монастырь очень скоро становится самым крупным монастырем Каргопольского уезда и входит в тройку крупнейших монастырей этого уезда, соответственно, но и одним из крупных монастырей на севере. И вот эти вклады, и приписные монастыри с их хозяйством, и отданные соляные варницы, и пашенные земли, они создают основу для развития хозяйства этого монастыря. То есть монастырь уже с самого своего рождения имел хорошую хозяйственную базу, можем так сказать. А в монастыре в первые годы идет активное строительство, строятся и деревянные сначала храмы, и деревянная ограда, но она будет деревянной до конца XIX века, только будет перестраиваться, и вскоре закладываются каменные храмы и Крестовоздвиженский собор. В 1660 году сам Никон приезжает в третий раз на Киевский остров и сам участвует в строительстве и руководит им, и сам он ископал колодец, а над ним поставили церковь для водоснабжения монастыря. Колодец ископал.
Вот здесь уточним одну важную вещь. Конечно, бунт раскольников в Соловецком монастыре вызвал гнев властей, вызвал осаду, и затем разгром монастыря, Соловки ослабели. А от них ушли многие земли, они лишились огромной части своего флота, значительная часть его монашества оказалась вообще за пределами Соловков, их выселили оттуда. Что называется, используя современную лексику, команду поменяли.
Да, полностью состав братьев поменялся.
Но Соловки были крупнейшим административным центром русского монашества и чуть ли не русского Поморья, то есть по влиянию своему Соловецкий монастырь мог тягаться вообще с воеводой архангельским. У него было огромное влияние. Соловки в этот момент на какое-то время уходят в тень, и выявляется то, что Киево-Островский монастырь должен будет, но если не заменить Соловки, то заменить какую-то часть той власти, влияния, которая были у Соловков. Ну, Никон уйдет с патриаршества в 1658 году. Понятно, что восстание на Соловках случится позже. Но вот к 70-м годам, когда это восстание завершится разгромом монастыря, получится так, что Киево-Островский монастырь выходит на первый план на всем русском севере.
Да, но Соловки вскоре восстановятся и вернут себе роль духовного центра и хозяйственного центра.
Ну, не сразу, не сразу. Это десятилетия и десятилетия. А пока мы видим то, что вот 70-е годы 17 века, Крестовоздвиженский Киево-Островский монастырь, ну, как бы на время обгоняет Соловки.
Еще один важный момент связан с основанием монастыря, и не только Крестного Онежского, но и двух других монастырей, которые основал Никона. А он основал три монастыря. Это Воскресенский, Новый Иерусалимский, это Иверский, Валдайский монастырь и Киевский, Крестный Онежский.
Вот Татьяна Борисовна Соловьева когда-то нашла еще четвертый монастырь, на самом деле четыре монастыря. Но мы сейчас не будем останавливаться на этих частностях. Важно то, что Никон был очень большим энтузиастом основания новых монастырей. И вот Крестовоздвиженский монастырь был одной из его любимых затей.
Да, и многие исследователи усматривают здесь важную богословскую идею и патриарха Никона, и царя Алексея Михайловича, которая в общих чертах заключается в переносе, в таком, конечно, мысленном переносе святынь Востока, Палестины, Афона, если мы говорим об Иверском монастыре Богородичном, или, возможно, Константинополя, как высказывают некоторые исследователи такую версию, переносе святынь Востока на Русь.
И здесь какая аналогия? Имеется в виду, что Киево-Островский монастырь в какой-то степени северный русский Афон, это имеется в виду? Ясно, что это не Иерусалим, не Константинополь, тогда что?
Ну вот как раз у него нет такого явного прототипа, как у Иверского монастыря.
Я вот только что высказала, вдруг оно так и есть.
Ну, у Иерусалимского часть следователей есть версия, связывают это посвящение и то, что монастырь Крестовоздвиженский как раз с Константинополем, с царем Константином, с явлением у креста. И тогда же, в 1657 году, то есть монастырь только основан, Никон и Алексей Михайлович, они заказывают в Палестине крест, копию креста, на котором был распят Иисус Христос, это кипарисный крест, привозят его из Святой Земли. И это был не просто крест, а еще крест-мощевик. В верхней его части был сделан ковчег для 300 мощей.
А значит, все-таки это не аналогия с Афоном и не аналогия все-таки с Константинополем, это новое после подмосковного Ново-Иерусалимского монастыря аналогия со святынями все-таки того же Иерусалима.
Ну да, вот здесь вот такой сложный богословский момент. Тем не менее, этот крест торжественно перевозят в Москву, ему делают позолоченные серебряные оклады, украшают его драгоценными камнями, а потом в сопровождении войска и вооружения отправляют в крестный монастырь, ну и там часть вооружения оставляют для обороны северных рубежей. Тоже все северные монастыри, тот же Соловецкий имел оружейную казну, ну вот и в Крестном Онежском тоже было необходимо держать пушки и ядра, но тем не менее крест этот очень чтят, и он находился в монастыре до 1923 года. Потом его передали на Соловки в Соловецкий музей, который находился в лагере, это уже музей Соловецкого общества краеведения, уже лагерный музей.
Ну а дальше?
Потом, когда музей был ликвидирован, он был в распоряжении управления Соловецкого лагеря особого назначения, потом передан в Государственный исторический музей, а вот в 1991 году он снова вернулся церкви, но уже в Москве. Вот такая интересная у него судьба, в церкви в Крапивниках. Сейчас он находится в Москве.
Ну что вам сказать, Анастасия Александровна? Любили большевики отправить в святыни в бесполезное, никому не нужное путешествие? Иногда немного пасквернять их по дороге, иногда разрушить, иногда вернуть потом не туда, куда надо. Что ты скажешь? Большевики — это такие большевики. Если я правильно понимаю, когда крестовоздвиженская обитель оперилась, она начала строить свой флот, что вообще естественно для северной русской обители, которая живет в условиях морской стихии.
Да, конечно, тем более сам монастырь находился на острове, и суда ему были необходимы даже для того, чтобы добраться в Онегу. Он в 15 верстах от Онеги находился и в 230 верстах от Архангельска, как говорили в 19 веке. Сохранились приходорасходные книги монастыря, сохранились описи его имущества, ну, приходорасходные книги, бухгалтерский учет по-современному, казначейские книги. Сохранились книги мурманского промысла, того самого трескового промысла, о котором мы уже упоминали.
То есть, короче говоря, монастырь хорошо документирован.
Да, его фонд сохранился, его фонды есть и в Москве, и в Архангельске, и в Санкт-Петербурге. А так вот, уже в 1657 году, уже буквально еще вот на первый год существования монастыря, монастырь уже летом заказывает постройку лоди. И за первый год монастырем было куплено 3 лоди, то есть крупных грузовых судна для перевозки рыбы, хлеба, соли. 3 ладейных карбаса – это небольшие суда. Вот если крупное судно не может подойти к берегу, когда там мелко, то ладейный карбас выполняет роль такого небольшого судна, которое бегает от лоди к берегу и перевозит груз. 2 карбаса небольших судна, 2 павоска, павоски аналогично ладейным карбасам, для тех же целей их строили. И еще одну лодю заказали. В документах Крестного Онежского монастыря сохранились имена мастеров, у которых суда заказывали, или имена людей, у которых монастырь покупал суда. Интересно, что и Соловецкий монастырь покупал суда для себя у крестьян Крестного Онежского монастыря. И в дальнейшем игумен, точнее уже тогда архимандрит Соловецкого монастыря Варфоломей писал настоятелю Крестного Онежского монастыря Сергию с просьбой перепустить, как он говорил, 3-4 лоди, потому что суда Соловецкого монастыря к тому времени пообещали и Божьим попущением побились. Надо флот восполнять, а у Соловецкого монастыря флот действительно большой. Раньше монастырь Соловецкий всегда покупал либо заказывал, но в большинстве случаев, лоди у крестьян, которые теперь попали в распоряжение Крестного Онежского монастыря. Поэтому Соловецкий архимандрит просит настоятеля Крестного монастыря разрешить своим крестьянам строить по Соловецкому заказу суда так же, как и раньше.
Ну и как, договорились?
Договорились. И действительно, по документам Соловецкого монастыря 60-х годов, еще до восстания, мы видим, что приказчики, то есть братья, которые выполняют послушание, руководят тем или иным свинвальным промыслом, приказчики Соловецкого монастыря, Пурлемского усолья, Пияльского усолья, Пияльское как раз на Онеге, покупают суда у Крестного Онежского монастыря.
Ну, славен Господь! Каких размеров достигал флот Киостровского Крестного монастыря, когда монастырь стал действительно крупной экономической единицей? Вот то, что вы говорили, 3 лоди, 4 лоди, это ведь истоки монастырского флота на Киостровской обители, а впоследствии, насколько я понимаю, флот подрастет.
Но вот есть данные на 1677 год, и тогда в Крестном монастыре всего 1 лодья, причем это данные и по самому монастырю на острове, и в его береговых материковых промыслах. Их важно учитывать, когда мы говорим о северных монастырях. 18 карбосов и промысловых судов разного размера. Тройнабойный, пятинабойный. Набои — это доски обшивки. Ну, то есть так примерно высота судна измерялась. И 3 барки. Ну, барки — это совсем небольшие хозяйственные суда.
То есть Киевский монастырь предпочитал не строить и не покупать крупные лодки. Он предпочитал малый флот.
Ну, вот на данном на 1677 год это так. В 50-е годы мы видим, что монастырь активно лодки заказывает, покупает, каждый год по несколько раз отправляет их на Мурман, по несколько лодок, на Тресковый промысел, отправляет их в Кушерецкое усолье, перевозить соль к рынкам продажи. Кушерецкое усолье тоже недалеко от Онеги, находилось на той же Москве.
Ну, позднее, 70-е годы.
Ну, возможно, именно в этот год такой был упадок у флота Крестного монастыря. Возможно, в этой описи не учитывали суда, ушедшие в путь. Вот это тоже проблема. Как их учитывали в монастырских документах, мы не всегда знаем. Возможно, описывали только суда, которые вот видел переписчик, имущество монастыря, а те, которые были отправлены, не учитывали. Либо они тоже побились, ну и в этот момент нужно было восполнять флот.
Ну, то есть, иными словами, вот мы видели пример громадного Соловецкого флота. У Соловков фактически свое адмиралтейство с ремонтными различными учреждениями.
Да, карбосные службы.
Совершенно верно. Они могут заказывать строительство огромного количества кораблей, в том числе и у крестьян собственных владений. То есть, повторяю, в будущем это будет называть словом адмиралтейство. Но это великий монастырь Русского Севера. Киостровская обитель, основанная патриархом Никоном, какое-то время процветала и какое-то время теснила Соловки, но это продлилось несколько десятилетий, и вообще таких колоссальных размеров ни в земельном отношении, ни в политическом, ни в духовном Киостровская обитель занять не могла. Однако у нее свой флот завелся. И вот мы видим флот старшего брата и флот младшего брата, флот громаду, и флот, скажем так, достаточно компактный мобильный инструмент для решения грузовых, промысловых задач, для того, чтобы паломников возить, для того, чтобы отправлять людей на посылки на берег материка. Киостровский монастырь, не будучи такой громадой, как Соловецкий, не нуждается во флоте громаде. Но вообще-то флотилию он имеет.
Да, конечно. У Соловецкого монастыря все-таки владения были по всем берегам Белого моря, а у Крестного Онежского монастыря они тоже были далеко от самого монастыря, как мы видели, Трифонопечинский монастырь приписной к нему. Но, тем не менее, вот в этой описи, например, не учитывали суда, которые были в Трифонопечинском монастыре. Вот считать его флот Трифонопечинского монастыря в составе общего флота Крестного Онежского монастыря или нет, это тоже вопрос.
Ну, филиал — это тоже часть обители, так что, наверное, все-таки считать. Главным человеком на Северном море, что на Белом море, что на Баренцевом море, у русских поморов был, конечно, кормщик. И некоторые кормщики известны, их имена попали в документы. А вот что касается Киостровского монастыря, там кто-то из монастырских кормщиков известен или, скорее, документы будущие откроют их имена?
Нет, имена кормщиков упоминаются уже с 1657 года, потому что им выдают хлеб на лоди, есть книги выдачи хлеба в поварню, в косоварню, в том числе и на лоди, по промыслам, и в них есть имена кормщиков, и их имена встречаются и в приходорасходных книгах.
А есть у вас кто-нибудь из них в ваших записях?
Да, конечно, например, кормщик Матюшка Анкидинов сын Белопечапотской волости.
Какой волости погромче?
Белопечапотской.
Это же прекрасно.
Андрюшка Тархов Турчасовец. Ну, Турчасов это тоже было одним из центров Каргопольского уезда. Турчасовский стан, довольно крупный населенный пункт. Кроме того, хозяйственные документы Крестного Онежского монастыря часто называют имена крестьян, которые шли на лодях. В документах Соловецкого монастыря такое встречается редко.
Ну вот, дорогие радиослушатели, вся эта поэзия, она ведь нисколько не похожа на страницы из каких-нибудь там книг Эсквемелина «Пираты Карибского моря», там, где воспеваются великие пиратские капитаны. У нас с пиратами туговато, конечно, шалили норвежцы, было дело, но вот о русских пиратах того времени что-то ничего не известно, а вот зато русские капитаны, то бишь кормщики, известны. И, может быть, стоит когда-нибудь увидеть книгу, научную или популярную, что-то лучше, художественную, в которой есть главные имена русских кормщиков 16-го, 17-го, начала 18 века, то у нас пока известен только один кормщик Рявов, который способствовал тому, что шведы потерпели во время Северной войны поражение на Двине. А вот остальные люди, которые плавали на этих кораблях, исследовали морские просторы, забирались порой на Шпицберген, а порой плавали и подальше на восток, они, ну, почти что закрытая книга. Вот хорошо бы кто-то их взял, да и популяризовал. Вот, может, Анастасия Александровна возьмется. Как-нибудь пригласим ее с передачей, где она назовет самых замечательных кормщиков. И вы будете их знать. А пока знаете, что у них там, в теплых морях, были одни знаменитые капитаны, а у нас здесь, в холодных морях, были другие, но не менее знаменитые кормщики. От вашего имени я хотел бы поблагодарить Анастасию Александровну Богомазову за эту замечательную передачу и за просвещение, которое она между нами провела. Дорогие радиослушатели, братья и сестры, спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Благослови, Господа, благослови.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и общественный деятель Филипп Александрович Гриль. Сегодня мы встретились по поводу юбилея. Я думаю, что все, кто нас слушает, помнят эти события, как совершенно неожиданно выяснилось, что президент первый и последний Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев не смог покинуть Форос и приехать в Москву, и вместо него правителями страны стали несколько человек, которые наполнили теле- и радиоэфир звуками классической музыки. Филипп, а что вы почувствовали, когда вы узнали о том, что произошло вот такое событие? Довольно неожиданное для всех нас, мне кажется, но хотя кто-то, может быть, и ожидал его.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, это были баснословные события. Мы утром проснулись, а по всем программам идет «Лебединое озеро» Чайковского. И так это все удивительно. А потом началась пресс, так сказать, конференция вот этих вот замечательных людей, которые сказали, что Михаил Сергеевич не может исполнять свои обязанности по состоянию здоровья, что вот они являются спасителями Отечества. Выступили по телевизору такие дядечки в серых костюмах, одинаковые такие, с постными лицами. Вице-президент СССР Янаев с трясущимися руками и мокрым платочком и сказали, что вот реформы зашли в тупик, что вот они спасители Отечества, что вот ему там угрожает распад и все такое прочее, что вот они сейчас все, как говорится, починят, а вот у нас начнется замечательная жизнь, как раньше, когда у нас было, оказывается, у нас было достоинство, у нас был порядок, у нас все было хорошо, и не было инфляции власти. Я вот сейчас цитирую их так сказать, заявление, оно у меня распечатано, обращение ГКЧП, Государственный комитет по чрезвычайному положению. Они его возглавляли. И там был Пуга, там был Бакланов, Тизяков, Тара, Дубцев, и вот Янаев, вице-президент СССР, который вот это все нам озвучивал. И они большую пресс, так сказать, конференцию закатили. Выглядели они странно, отталкивающе. Это какие-то серые тени из прошлого. При этом они очень себя чувствовали неуверенно. Вот, это было совершенно очевидно. Вот такая вот странная история.
Да, история действительно странная, потому что люди, которые решаются на подобные действия, должны быть уверены в своей победе, ну или, по крайней мере, настроены на победу. Эти же люди были явно растеряны и испуганы. Как вы думаете, что вдруг подвигло их на этот шаг? Неужели любовь к Отечеству?
Вы знаете, я как-то не верю вот в это. Они просто хотели спасать обанкротившуюся коммунистическую идеологию. И утром в Москве послышался скрежет танков и грохот БТРов. В Москву вводилась боевая техника в огромном количестве. Мы видели, как по Ленинградскому проспекту в город входят войска. Это так было удивительно. Парада вроде никакого нет, а идут танки, и идут БТРы, и все идут в центр. И это сразу вызвало, конечно, отталкивающую совершенно реакцию у нашего народа. Люди были категорически против, и люди стали стекаться к Белому дому, тогдашнему дому правительства, где был Ельцин, и как бы вот окружило живым кольцом это здание, не дало его, как говорится, арестовать и вернуть все вспять.
Филипп, а вы были на баррикадах?
Да, я был на баррикадах с 20 числа, со следующего дня и до конца событий. Я это все видел своими глазами, я очевидец народного подъема, нежелания возвращаться в коммунизм. Кстати, я не видел на улицах ни одного сторонника коммунистической партии, они куда-то все тогда делись. Ни одного красного флага я не видел, поддержку ГКЧП, ни одного митинга, ничего не было. Они куда-то все подевались. Вот те люди, которые сейчас 30 лет спустя уже в летах вот выходят и говорят, что вот они так любили советскую власть. Я всегда их спрашиваю: ребята, где вы были в дни ГКЧП? Почему вы не поддержали свой собственный коммунистический строй, его реставраторов? Куда же вы все тогда делись? Почему вы 30 лет спустя рассказываете нам сказки про то, как тогда хорошо жилось и как все было замечательно? Мне вот очень такой вот большой вопрос.
Ну, знаете, есть такая пословица народная, что имеем не храним, потерявши плачем. Я не удивлюсь, что из тех, о ком вы говорите, очень многие были тогда на баррикадах вместе с вами. И вы их там могли видеть и даже беседовать. А потом произошло разочарование. Давайте честно признаемся, что очень многие люди разочарованы последующим 30-летием.
Я даже могу с этим согласиться. Мне очень хотелось бы сказать, что о тех событиях, о том периоде, надо, так сказать, говорить правду, что коммунистическая идеология зашла в тупик. Вот я принес с собой в студию обращение нашего преснопамятного патриарха Алексия II, который выступил с двумя обращениями в те критические дни августа 91 года, 21 августа в час 30 ночи, и последующее заявление было 23 августа, уже когда путч потерпел, так сказать, поражение. Вот в своем заявлении, обращении от 21 августа он призывает солдат не проливать кровь и помнить цену человеческой жизни. И говорит, что просит Пресвятую Богородицу, покровительницу нашего града, в эти дни поста не оставить нас своим покровом и сохранить нас всех». Вот какие драматические, какие глубокие слова были сказаны святейшим патриархом. А вот и замечательное послание уже по поражению путча. Как наш духовный лидер оценивал эти события? Вот я зачту его слова. Это очень важно для понимания событий 30-летней давности, чтобы у нас не было никаких иллюзий. «В дни, которые только довелось пережить нам, кончился промыслом Божиим период нашей истории, начатый в 17-м году». В дни праздника Преображения Господня. Что он пишет дальше? Переворот, который не мог завершиться их успехом, хотя бы потому, что он был начат как бы в надругание над святынями нашего Отечества, в день, когда Церковь празднует великий праздник Преображения Господня. То есть он называет вот этот путч, это ГГЧП, надругательством над праздником. Что говорит дальше святейший патриарх? Я цитирую. «Коммунистическая идеология, как мы убеждены, никогда более уже не будет государственной в России. Она попыталась вновь силой навязать себя народу, но народом же была ненасильственно отвергнута». Вот оценки святейшего патриарха. Дальше что он пишет? «Дорогие мои, с радостью освобождения вас! Радуйтесь, но пусть при этом события прошедших лет и дней напоминают вам всегда слова апостола Павла. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Испытывайте, что благоугодно Богу, не участвуйте в бесплодных делах тьмы».
Действительно, радость была всеобщая. Я засвидетельствую об этом же, хоть на баррикадах и не стоял, а просто приезжал посмотреть, что называется, поглазеть. И когда вдали я увидел трассирующие выстрелы и услышал их звуки, я тут же повернул в метро. Воевать мне никакого желания не было, учитывая, что и оружия не было на руках. А вот вы, Филипп, вы, которые были там, на той стороне баррикад, вы на что надеялись, если поедут танки? Вы что рассчитывали делать?
Вы знаете, мы решили стоять до конца. Я был со своими друзьями тогда еще молодыми, мне было 18 лет, им тоже, мы были отчаянными, мы не хотели возвращения в коммунизм, нам это все было не нужно. Вот эти серые дяденьки, косноязычные, которые что-то там бубнили, значит, с этой пресс-конференции, они абсолютно нам были не нужны. Мы не думали особенно и про Ельцина, честно говоря, он нам тоже был не шибко близок и интересен, но нам не хотелось прошлое. Нам не хотелось опять вот этих вот оттенков серого, этот комсомол, коммунизм, КПСС, КГБ, вот, и поэтому мы четко сказали «нет». Большое количество там было людей, люди разных были возрастов, не обязательно, как мы, юнцы, там были и зрелые люди. У нас была очень хорошая атмосфера, никакой ненависти, кстати, не было, никакого там какого-то вот такого вот бурных, так сказать, там каких-то отрицательных эмоций. Люди просто сказали «нет».
Когда я ехал вечером в метро на станцию Баррикадная, или около того, я не помню, может быть, Баррикадная была закрыта, людей, которые едут туда же, было видно сразу. Это люди, которые были не броско одеты, а у многих были какие-то рюкзаки. То есть, действительно, многие, очень многие поехали защищать так называемый «Белый дом».
Да, очень много людей было, там был колоссальный потом около, так сказать, миллиона человек митинг, когда уже стало понятно, что этот вот комитет этот проиграл свою войну, уже стали выводить войска из Москвы. В общем, эта попытка вернуться в прошлое, она не увенчалась успехом. Как, кстати, днем позже, как раз 23 уже августа, когда было все понятно, сняли памятник Дзержинскому. Вот тот самый памятник, который пытались протащить обратно зимой этого года, вот 21-го. Попытка опять, кстати, она была сорвана. Нам не нужен Дзержинский, нам не нужен коммунизм, потому что это будет опять гонение на церковь, опять будет намордник идеологический, опять тотальный, так сказать, контроль, и опять будет нищая жизнь. И поэтому абсолютно это все не нужно никому, и эти события надо помнить. И помнить слова нашего патриарха преснопамятного Алексея II. Вот тоже я цитирую его обращение. «К сожалению, и теперь те, кто в день Преображения провозгласил себя спасителями Союза, на деле сделали все возможное для его скорейшего распада».
Хотели как лучше.
Ну, а получилось, как обычно бывает в истории, потому что они хотели просто вернуть страну вспять и вернуть ее к прошлому. Внимательно прочитал их заявление, которое они сделали, вот в печатном виде, оно лучше, как говорится, ну, воспринимается по тексту. Ну что ж, а никаких извинений за 70-летние гонения, за убийство людей, репрессии, ничего этими людьми сказано не было. Они только говорили, что у советских людей было честь и достоинство, которые пропали во время перестройки, что все было очень хорошо и замечательно, и вот реформы безответственные, они вот привели к таким негативным последствиям. И вот очень удивительно, что эти люди совершенно никакого не сделали вывода из истории, а просто решили все вернуть, как говорится, там, к ситуации там, до 1985 года. Как будто бы мы не помним, как воспринималась Горбачевская перестройка гражданами Советского Союза, как радостное освобождение, когда люди просто радовались. Я это помню хорошо, мне было 12 лет, очень яркие воспоминания, когда взрослые люди, которые прожили в Советском Союзе всю жизнь, трудились, не какие-то там форцовщики, понимаете, там и прохиндеи, а просто люди, которым уже вот просто устали от этой идеология от этого правления в том виде, в котором оно было. И вот, пожалуйста, вот исторический факт. Это надо помнить эту дату, потому что у нас сейчас, к сожалению, в обществе имеют место реваншистские настроения коммунистического типа. Это очень опасно.
Филипп, ну, к сожалению, ведь не просто так. Я слышал о таком мнении уже пожилого человека, что рановато нашему обществу была предложена демократия. Общество должно до этого дозреть, оно не должно быть полудиким.
Вот что пишет в своем послании, оно великолепное по своему духовному и историческому смыслу. Что пишет наш преснопамятный патриарх? «Мы должны знать, труднейшей для каждого из нас будет работа не внешняя, а внутренняя. Нелегко вернуть Отечеству благосостояние, но многократно труднее очистить свое сердце от злобы, подозрений, рождающих безумной богоборческой гордыни. Этот труд, мы все знаем, не будет ни коротким, ни легким, но молитвами святых мучеников и угодников Божьих, просиявших в земле русской, верю, что он не будет бесплодным». То есть святейший патриарх не говорит, что наступят кисельные берега и молочные реки, что будет колоссальный, тяжелый и долгий труд по очищению и возрождению нашей страны. Действительно, последующие 30-летия оказалось достаточно противоречивым и сложным. Но решать этот вопрос сложности и проблем реваншем, возвращением все каким-то казарменным, сталинским и ленинским принципам, нормам и методам, это ошибочное и пагубное для нашей страны.
К сожалению, не все так думают. Очень многие люди настроены патерналистически. Они желают видеть в правителе государства отца, а в себе детей. Отец может и по попе надавать, а может и конфетку подарить. Недаром же Джугашвили назывался отец народов. Вот тоска по такому человеку живет в очень большом количестве русских людей. И свобода оказалась слишком твердой пищей для огромного количества наших соотечественников. Эта пища вызвала несварение в их слабых желудках.
Я хочу сказать, что не все так драматично. Мы видим, что вот за это 30-летие произошло возрождение Русской Православной Церкви. Восстановленные и построенные тысячи храмов. Началась благотворительная, издательская, там, социальная деятельность православия. Действительно, золотое 30-летие. Оно при коммунистическом режиме было бы невозможно, в принципе. Потому что это несовместимые вещи. Да, в перестройку позволили отпраздновать тысячелетие крещения Руси. Безусловно, что были благие сдвиги в нужном направлении. Но все-таки давайте с вами скажем честно. Настоящее возрождение, второе крещение Руси, как его тогда называли, оно началось именно с падением коммунистического режима. Промыслительного падения. Именно в день праздника начался этот путч, и он окончился поражением. Это знак Божий нас, ведь миром правит Божий промысел.
Не знаю, что было причиной, что следствием. Возможно, второе крещение Руси по времени совпало с падением коммунизма. К сожалению, тенденция такова, что по статистике количество верующих людей уменьшается с каждым годом в нашей стране. Я думаю, Филипп, для вас не секрет, что существует некоторый откат. Многие люди разочарованы.
Ничего здесь какого-то страшного нет. Выкристаллизовывается ядро духовное в нашей стране, ядро верных, и я уверен, что православные люди в России – это закваска нашего общества настоящая, которая действительно приведет уже и к более широкому возрождению духовному. Потому что, конечно, 70 лет, если людей православных гнобили, загоняли, как говорится, под лавку, истребляли, и такие периоды были в нашей истории, когда лилась кровь, взрывались храмы. Но мы считаем, что можно 70 лет избыть за 30? Ну, мне кажется, что нет. А, собственно, святейший патриарх Алексей II в своем послании об этом предупреждает, что путь будет долг.
Да, долг и труден, он пишет.
Должны пройти условные 40 лет после этого коммунистического рабства. Условные 40 лет. Этот период может длиться больше. Или еще даже больше, там, 60-70 лет. Дело не в этом. Идет поступательное избавление от этих иллюзий, от этих ложных взглядов. Этот процесс не может быть быстрым. Россия – это огромная страна, это огромный корабль, он не может повернуться сразу же, понимаете, как маленькая моторная лодка вокруг своей оси. Да, этот процесс идет, и я вижу очень много позитивных и положительных тенденций.
А я вижу впереди рифы. В том-то вся и беда, что корабль вовремя не повернул. Боюсь, нас отнесет на эти скалы.
У нас действительно есть большие проблемы. Не будем лукавить, там не будем заниматься, как говорили в свое время, лакировкой. В действительности проблемы большие есть. Но молитвами наших новомучеников и исповедников российских, молитвами всех святых в земле русской просиявших, мы верим, что мы пройдем эти испытания.
Я думаю, если каждый из нас не будет заниматься самосовершенствованием, очищением своей души, то никакие молитвы, никаких новомучеников нам просто не помогут. Можно хоть обмолиться за человека, который не желает сам себя исправлять. К сожалению, даже Бог не спасает человека без его воли.
Да, нужен, безусловно, труд, и в этом послании есть слова Святейшего Патриарха тоже о духовном труде и о том, что дорогу осилит идущий. Нам надо приходить в церковь, нам надо создавать семьи по, так сказать, христианскому образцу, воспитывать детей в благочестии. Это лежит задача на нас, а Господь нам поможет в этих трудах. Конечно, только так, а не пассивно сидеть сложа руки, смотреть, как все, как говорится, там разваливается или куда-то идет, а мы будем лишь пассивными наблюдателями. Конечно же, нет.
Сложно очень самому себя исправлять. Гораздо проще, когда тебя исправляет кто-то другой. Когда власть занимается, как при коммунистах, воспитанием народа, когда с детства внушаются благие мысли о том, что пионер всем пример, и что старший должен помогать младшему. Хотя ясно, что все это, к сожалению, уже, по крайней мере, в наше детство не работало.
Да, это было уже лицемерной формой, и на это на все люди плевали. Я помню, в 80-е годы, хорошо, когда я учился в школе, закончил советскую школу, это было лицемерие, все прекрасно понимали, никто ни во что не верил. Цинизм был фантастический, я даже сейчас такого не встречаю. То есть вот эта двойная мораль, репрессивный режим, он порождал вот эти вот выходы в виде цинизма, материализма чудовищного. Но при этом за религией следили очень пристально. Я помню, в 83-м году моя мама пришла с родительского собрания, а у нас была атеистическая семья, в ней не говорили о религии. Она с широко раскрытыми глазами рассказала мне, как наша классная руководительница сказала, что родители должны следить, чтобы дети не молились. И она очень удивлялась, откуда она это взяла, собственно говоря, что это такое. И мне это очень запало в память, вот этот факт удивительный, чтобы дети не молились. Понимаете, вот такие вот были моменты. И это были вегетарианские годы. Уже даже Брежнев умер, это была середина 80-х. Но, тем не менее, система до 88-го года за религией верующими строго присматривала. Это все давилось и до последнего момента.
В конце августа 91 года мы с моим другом пошли в мавзолей. Я был уверен, что труп Владимира Ильича лежит там последние деньки, что его скоро вынесут оттуда, похоронят. А я так и не был в мавзолее, и мне было просто любопытно посмотреть на него, как он там себя чувствует. Мог ли я ожидать тогда, в 20-х числах августа, 30 лет назад, что мои дети смогут на него посмотреть, если захотят? Филипп, а ведь, может быть, и мои внуки?
Вы знаете, тогда власть допустила большую, как я считаю, ошибку, а может быть, это была и не ошибка, может быть, это был такой вот намеренный расчет. Прервусь и скажу слова Солженицына Александра Исаевича, которого он за год до путча 91-го года сказал, что часы коммунизма свою отбили, но как бы нам вместо освобождения не оказаться раздавленным его бетонной постройкой. Власть не стала демонтировать эти символы, она не закопала Ленина, она не сняла с Кремля звезды, она не вернула большинству наших улиц и городов их исторические названия.
Да и памятник Дзержинскому был демонтирован не благодаря, а вопреки. Как мне сейчас кажется.
Да, это были какие-то полумеры. Не была запрещена, к сожалению, коммунистическая партия, не было произведено над ней честного суда.
Суда не было, но КПСС была запрещена.
Да, какое-то время потом это все дело, значит, разрешили опять. Мы стали понимать, что это какие-то странные игры. Что на самом деле какого-то вот очищения страны, подведения такой черты под историческим периодом советским не было. Не разобрали полеты. Все какое-то, знаете, как было спущено на тормозах. И это породило метастазы реваншизма красного, к сожалению. Вот попытка вернуть Дзержинского этой вот зимой же была, она вполне реальная.
Да, когда раковая опухоль вырезана не до конца, то вся операция бесполезна. Метастазы пойдут снова.
Да, это очень опасная социальная болезнь. Да, у нас была ремиссия от этого, так сказать, ну, заболевания. Но есть сейчас есть признаки того, что это может повториться. Я хочу сказать, что если подобные силы придут к власти вновь в нашей стране, то это будет чревато очень серьезными потрясениями и очень серьезной кровью, потому что это все очень имеет под собой, вы знаете, какие исторические основания. Поэтому это такая опасность создается. Нам надо быть очень бдительными и следить за тем, что происходит в стране, молиться за нашу страну, проявлять свою гражданскую активность, голосовать за правильные силы, скажем так. Во всяком случае, уже не те, которые у нас когда-то были у власти в стране. Это очень опасные тенденции. Действительно, вот вы затронули, Илья, важный вопрос. Опасность есть.
Скоро выборы. Поскольку вы занимаетесь политикой фактически профессионально, что вы можете сказать, какая сейчас расстановка сил?
Ну, у нас несколько левацких партий есть. Я сейчас не буду их называть по имени, можно понять. Они вполне себя чувствуют очень уверенно и, так сказать, собираются дать бой.
Несколько, кроме КПРФ?
Ну, вот КПРФ и там еще есть партия. Я не хочу их просто озвучивать, не хочу им делать рекламу, я хочу поговорить в целом как бы о явлении. Да, такая тенденция есть. Но я считаю, что мы должны проявить гражданскую активность, проголосовать за здоровые силы. Я не буду вам ничего озвучивать. Я не занимаюсь политической агитацией здесь. Вот, но допустить реванша красного мы в стране не можем.
Очень у многих сложилось впечатление, что эти силы самые здоровые в стране.
Это ошибочное мнение. Дело в том, что левые очень умеют хорошо заниматься социальной демагогией. Они, наверное, вообще мастаки. Мы помним все фабрики рабочим, землю крестьянам и мир, так сказать, народам. Мы это все очень хорошо уже проходили, мы люди ученые с вами. И, конечно, на это надо смотреть трезво. Вот наш президент недавно такую статью, так сказать, написал, она уже прогремела, где он, в общем, назвал большевиков разрушителями нашего Отечества. А назвал белое движение, что они были за единую и неделимую Россию, что большевики нарезали Россию на разные, так сказать, страны и республики. Он это озвучил в статье. Это очень серьезная статья, установочная. Это первое лицо государства сказало. Это нам знак, что все очень сложно у нас в стране.
Я даже в первый раз слышу такое.
Да, это недавняя статья, она уже вызвала в левой среде возмущение и отпор. Вот. Но надо слышать, что говорит глава, так сказать, государства. Он высоко оценил белое, так сказать, движение, выступавшее за, так сказать, порядок и единство страны в гражданской войне. Назвал формулу триединого русско-украинско-белорусского народа, то есть вот эта вот триада была, когда дореволюционная. Вот это тоже очень важно для, так сказать, восстановление исторических связей с Российской империей и так далее.
Ну, тогда, наверное, он должен понимать, что одно из серьезных разделений, которое стало между нами и украинцами, это отношение к советскому прошлому.
Ну, в определенной степени да, потому что на Украине как бы педалируется вот эта тема, значит, там большая, так сказать, русофобия проповедуется, но сама Украина в теперешних границах – это детище Советского Союза. Такой Украины в истории никогда не было.
Дело в том, что они проповедуют русофобию под соусом советофобии.
Там по-разному бывает, вы знаете, там абсолютно есть разные вещи, там и памятники Суворову сносят, во всяком случае, такие, так сказать, факты были, и нападки на памятники русским царям есть. Там отрицается в целом, так сказать, Россия, все периоды ее истории. Давайте мы не будем как бы, ну, наивными и будем понимать, к чему они клонят.
Ну, началось с памятников Ленина, даже словечко придумали «Ленинопад».
Ну да, они убрали памятники Ленину, который был творцом украинской государственности. Ну что я могу сказать, да, так у них было, избавились они от него. Мне очень просто жалко, что мы от него не избавились спокойным и мирным путем в свое время. Что этот человек, который является русофобом и богоборцем, до сих пор его идолы стоят по всей нашей стране. Это надо было решать нашей власти, когда она изменилась 30 лет назад. Но она этого решать не захотела.
Жалко, что и нынешняя не хочет.
Ну, дозреет, может быть.
Может быть, может быть. Спасибо, Филипп Александрович. Мне было приятно вспомнить времена нашей юности, когда вы были на баррикадах, а я ходил возле. Юность всегда приятно вспоминать, и тем людям, у кого юность была советская, тоже приятно вспоминать советскую юность. Вполне возможно, это является одной из причин ностальгии по той стране, ведь было и в ней что-то хорошее.
Да, было, мы были молоды, родители наши были живы и здоровы, вот это вот было хорошо. Конечно, это не имеет никакого отношения к коммунистической идеологии, парткому, комсомолу и подобного рода делам.
Формально Советский Союз распался позднее, но реально, действительно, эти три дня решили дальнейшую судьбу страны. Удивительно, как внезапно происходит история в нашем Отечестве, как никто не ожидал. Октябрьская революция и ее последствий, думалось, что это ненадолго, так никто и не ожидал того, что вдруг в конце августа случится вот этот так называемый путч, который, собственно говоря, и похоронит и коммунистическую идеологию как государственную, и в итоге похоронит и Советский Союз.
Да, это было, конечно, неожиданно все. Мы еще не думали, чем это все закончится. Ну, наверное, люди, которые были постарше, поопытнее, наверное, догадывались. Но, тем не менее, вот этому реваншу коммунизма был тогда дан отпор.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был общественный деятель Филипп Александрович Гриль. Мы вспоминали события 30-летней давности, начало и завершение коммунистического путча. У микрофона был Илья Сергеев.
Спасибо за внимание.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Случайно выжили, веру выжили. меньше брату выстрадал. Ну а мы не случайно выжили, веру выше брату выстрадал.